На прошлой неделе мы дошли до конца первой главы. Я только напомню, собственно, последнее то, где мы с вами остановились, и продвинемся дальше. Я очень надеюсь, что у вас есть книга, которой вы обычно пользуетесь. Это нам, собственно, облегчит, потому что я совсем не уверена, что я смогу вам показывать сегодня, собственно, здесь текст. Остановились мы вот где. Остановились мы на первой молитве Ханны, где она просит у Всевышнего сына, и подчеркивает, что это мы увидим удивительную вещь такую. Появляется слово «шаальти» и «ишальтив», и опять «шааль». В современном языке «шейла» означает «вопрос». На языке Танаха «шейла» — это просьба, причем просьба важная, просьба необычная. В отличие от «бакаша», это просьба, скажем, менее сложная. Если вы помните, в Магилат Эстер там есть удивительный такой момент, когда Ахашверош спрашивает у Эстер «Ма бакашатех у ма шейлатех?» То есть просьба бакаша. Это то, что это как бы личная просьба. Шеэла – это что-то более общее, то, что касается в той ситуации всего народа. Здесь не случайно мы, по-моему, еще до того, как, собственно, прервалась передача, вы это слышали, здесь речь идет об удивительной просьбе. То есть Ханна просит для себя сына для того, чтобы вот этого вымоленного, испрошенного сына отдать Всевышнему. Так она говорит в самом начале. Это то, что мы с вами увидим впоследствии. Но действительно нужно обратить внимание на то, что Ханна говорит. Это конец действительно первой главы. То, что сказано, «Гам анухи иш альтив ле Хашем кола ямим ашер ая, ушаул ле Хашем». Вспоминали мы о том, что имя Шмуэль состоит из букв «Шаул Микель». То есть это то, о чем Ханна просит, но просит не для себя, а имея в виду спасение для всего народа. Ситуации достаточно сложной, о которой мы будем с вами говорить сейчас. Вторая глава – это молитва Ханны. Вторая молитва Ханны состоит она из 10 стихов, на которые тоже нужно обратить внимание. Обычно в Танахе, когда просьба человека удовлетворена, будет хвала, будет благодарность. А здесь это написано «Ватитпалель хана лимол, ватитпалель хана ветумав, алац либи бе-Хашем, рамакавни бе-Хашем, рахавти аль ойвай, ки самахти бе-Ешуатех». Обращают толкователи внимание на то, что молитва это названа тфила. Что такое тфила? Сейчас в современном языке мы употребляем это слово, не обращая внимания на его первоначальный смысл. В чем тфила отличается от бакаша, шеэла, туда и так далее? То есть тфила Тфила указывает на теснейшую связь, на близость ко Всевышнему, собственно, к тому, кому вот эта молитва обращена. Во всем Танахе тфила относится только ко Всевышнему. Обращаем внимание толкователи на то, что когда, скажем, в псалмах Давида мы встречаем такое определение, как тфила, главное в этом близость ко Всевышнему, а не та просьба, с которой к нему обращаются. Изначально мудрецы говорят нам, что Хана принадлежит к немногим пророчицам. Собственно, она вместе с Сарой, она вместе с, скажем, из последних пророчиц есть Худа, есть Хана входит в число вот этих семерых, их очень немного на протяжении веков. Почему Хана относится к пророчицам? Я не буду подробно разбирать эту молитву, состоящую из 10 стихов, но хочу вам обратить ваше внимание на несколько деталей. Удивительным в этой молитве является то, что она говорит о царе, которого еще нет. Она говорит о Машиах, вот этом помазанном царе, имея в виду, говорят мудрецы, имея в виду и всю династию Давида, который еще, разумеется, не только не помазан на царство, но далеко достаточно до него. И в виду имеется и Машиах, то есть вот этот помазанный царь в конце дней. Но мы, собственно, к этому сейчас придем. Как бы то ни было, вот эта молитва Ханы однозначно является пророческой. С этим согласны все толкователи. Что мы видим в первом стихе? Я попробую сейчас, простите, перевести. Не знаю, насколько это будет видно. Нет, она не двигается. Можешь попробовать перевести на... Да. То есть мы в начале второй главы. Вот и палель хана, ватумав, ала цельби бе-Хашем, рамакавли бе-Хашем, рахавпи аль-ойвай, ки самахти бе-Ешуатеха. Мы до сих пор не слышали, что у Ханы есть враги во множественном числе. Мы говорили о ее непростых взаимоотношениях со второй женой Эльканы, с Пниной. Но здесь мы сразу видим какой-то отзвук всего того, с чем мы будем сталкиваться впоследствии, хоть скоро речь идет о врагах Господних. Она говорит о том, что ее радость, ее победа, вот это рама кавны, буквально это возвышение рода, это победа над теми врагами, над которыми человек одержать победу не мог. Она говорит о том, что ее радость и ее победа во Всевышнем, в Господе, и самахти, и самахти беешуатеха, то спасение, которое пришло. То спасение, на которое мы надеемся, и которое в истории нашего народа повторялось многократно, называется Ешуатеха. Это спасение Всевышним неспосланное. То есть это не спасение, которое то, чего мы добились собственными усилиями, это то, что идет от Всевышнего. Эйн кадош ки Ашем, ве эйн бильтеха, ве эйн цур ки Элокейну. Нет святого, как Господь. Святость, как вы наверняка помните, это недосягаемая возвышенность, это отдаленность от всякого зла, это, на первый взгляд, отдаленность от всего земного, но подчеркивается «Эйн бильтеха ки эйн бильтеха» – «Нет, кроме тебя». Это то, с чего Рамбам начинает. Когда мы смотрим на этот многообразный мир, когда мы смотрим на нашу историю, Все, что есть, это Всевышний. Остальное от него зависит, от него, собственно, является производным. Ну, поэтому Эйн-Бильтеха нет кроме тебя. Нет кроме тебя всемогущего, нет кроме тебя кого-то или чего-то, что управляло бы историей. Ве-Эйн-Цур ке-Элокейну. Цур – это скила, это скала. Цур – это творец, создатель. Нет у нас другой опоры. То есть скала обычно – это то, что является защитой. Это что-то незыблемое, и не случайно Всевышний достаточно часто, скажем, и у Давида в псалмах, и у пророков в разных местах называют, Всевышний называется скалой. «Эйн цур ке элокейну». «Аль тарбуте дабру гвуха гвуха». «Еце атак ми пихем, ки кел де от Ашем». Вело ниткину арилот. Что в этом третьем стихе? Не говорите заносчиво. Не гордитесь своей силой, своим разумом, своей находчивостью. Почему? Яйце атак не пихай. Если вы говорите о своих достоинствах и о своих возможностях, и о своей силе, вне всякого сомнения, из ваших уст выйдет дерзкое. Вот это атак, собственно, это что-то крепкое, но крепкое в вашем представлении. Это дерзость. Когда человек говорит, что, разумеется, он сможет справиться с любой ситуацией, это будет дерзость. Хикель де Оташе. Всевышний знает не только то, что совершается, не только действия, которые человек совершает, но также и деот, мысли человека, восприятие человека. Вело ниткину алиот. Это немножко сложно, но я, опять же, я это скажу как можно короче. Алина – это замысел, и замысел, который привели в исполнение. Под алина мы понимаем какие-то действия с применением уловок каких-то. Но ниткину алинот – это значит, Всевышний контролирует и Всевышний управляет всеми теми действиями, на которые человек надеется. Рассчитывает. И достаточно часто все вот эти уловки человека оборачиваются против него совершенно не так, как он предполагал. Об этом говорится в следующем стихе. «Кешет гиборим хатим, ванихшалим азрухаиль». Две половины у этого четвертого стиха. Вот о чем речь идет. У героев есть лук. Лук, стрелы. Сейчас это военная техника, которая намного-намного страшнее, эффективнее. Но как бы ни было, здесь подчеркивается, что вот этот лук героев хатим, сломан. То есть то, на что полагались, то, на что рассчитывали. Видя в этом свое преимущество по сравнению с другими. Это сломано в них шалим. А те, кто спотыкаются, те, у которых нет как будто бы этого военного преимущества, преимущества силы, азрухаэль, тоже удивительный момент. Азру через алиф означает припоясаться. Припоясались силой. То есть тот, кто считал, что сила от него зависит, в его руках находится в данной ситуации этот лук или меч или другое оружие. В свое время с вами подойдем к очень важному месту, но это будет еще совсем не скоро. Поединок между Давидом и Гольятом, где, собственно, оснащение и оружие Гольята описаны очень подробно. на первый взгляд победить этого человека невозможно, и так считают все, Давид по какой-то причине выходит на поединок с пращей, то есть с очень примитивным устройством, с камушками, и одерживает победу. Где-то здесь мы можем видеть намек на это, что лук героев сломлен, в них шины озвухают, силой припоясываются те, которые... С нашей точки зрения нет у них возможности устоять. Они не в шали, они спотыкаются. Своим, та же мысль продолжается в пятом стихе, но несколько в другом отношении. Своим балехем мискау, уреевим хаделу. Продолжение как будто бы с этим не связано. Ад акара ялдашим а. Вырабатбаным умнана. О чем здесь идет речь? Те, кто сыты хлебом, они надеются на то, что сыты будут и впоследствии, потому что хлеба у них достаточно не только на сегодня, не только на эту неделю, не только на этот год. Но уверены в том, что всегда сумеют себя прокормить. Что с ними? Мискару. Объясняют мудрецы. Они вынуждены стать наемными работниками. Кстати, наемным работником, как вы наверняка тоже помните и в Торе, становится человек, у которого нет своей земли, нет своего хозяйства, и он вынужден идти в наем кому-то для того, чтобы у него был хлеб. Так вот, те, кто сейчас сыты хлебом, и не только хлебом, вынуждены стать наемными работниками, «Вереевин хаделу» – это о чем? Люди, которые теперь страдают от голода, больше не ищут для себя возможностей стать наемными работниками. «Хаделу» – то есть перестали, прекратили искать возможности отдать себя в наем. И вторая половина стиха – «Ад акараял дашифа, верабадбаны умлала». Бесплодная, бездетная родила семерых. Хотя мы увидим впоследствии, сколько у Ханы будет детей. Мы увидим, что их, собственно, число здесь не совпадает. Но Хана имеет в виду, пророчески имеет в виду разные жизненные ситуации. Бездетная, бесплодная, никто не может ей обещать то, что у нее будет хотя бы один сын, Ярдашив, а родила семерых, а та, у которой много-много сыновей, умнала, несчастна. То есть тоже здесь одна из мыслей удивительных, что когда у человека есть что-то, есть сила, есть богатство, есть потомство, он уверен в том, что так будет продолжаться всегда. Вот те стихи, которые мы только что с вами видели, когда человек надеется на свое оружие, это оружие может быть уничтожено, когда человек надеется на то, что сможет он прокормить себя точно так же, как ему это удавалось давно, надежды существуют, но реализация надежды. Не от человека зависит. Остается у нас несколько удивительных стихов, которые тоже хочу обратить ваше внимание. Хашем мемит умехтае, мурит шоль ваяаль. Господь умерщвляет и оживляет, и возвращает к жизни. Мурит шоль, сводит шоль, это преисподняя, и шоль это могила. Сводит в преисподнюю или в могилу ваяаль и оттуда выводит. Вы знаете, что в Перкея вот есть очень известное место, где сказано, что не от тебя зависит твой приход в этот мир, не от тебя зависит твой уход из этого мира. Здесь Хана подчеркивает, что Всевышний умерщвляет и оживляет, возвращает к жизни. Начинает с момента смерти. Мурит Шиол, это связано со смертью, сводит в преисподнюю и оттуда выводит. Отсюда говорят мудрецы, что выводом из всей Торы, она говорит об этом напрямую, что восстание из мертвых основано на Торе. Это вывод, прямой вывод из всей Торы, которая у нас есть. И здесь Хана об этом говорит, как о полной очевидности. Но более того, при жизни человека. Ашем мориш умашир, машпил афмерумин. Всевышний мориш – это человек становится раш, человек становится бедным, на самом низком уровне. То есть нищета и богатство – это от Всевышнего. Всевышний делает бедным, Всевышний обогащает. Машпиль афмерумен. Унижает, человек доходит до низов социальной лестницы, человек доходит до низов во всех отношениях. И также мерумен. Вы видите, что и предыдущий шестой, и этот седьмой стих подчеркивается, что и трудности, и падение, и страдания человека определены свыше, но также, как вы наверняка заметили, есть смерть, и есть восстание из мертвых, есть нищета. И есть обогащение, есть унижение, есть возвышение человека. Об этом нужно помнить, хотя, если вы обратили внимание на предыдущие стихи, всегда, когда человек надеется на свою силу и на свое богатство, как правило, возникают какие-то трудности, которые человек может назвать происками других людей, объяснить своими неудачами. То здесь Хана называет вещи своими именами. И тяжелые испытания, и выход из этих ситуаций, и сила, которая есть у человека, и богатство, и самостоятельность, которая есть у человека, это все от Всевышнего. Подчеркивается, «Меким ме афал дал, у ме ашпот ярим эвьон, лехошиви им медивим, вехисе хавод янхилем, ки лехашем мецукей эрец, ваяшет алехем тевел». Здесь вы видите поворот явно, о котором мы уже говорили, здесь он называется напрямую. Всевышний поднимает из праха даль, это скудный. Кстати, раш, в принципе, это состояние тяжелее, чем даль. Но и даль это тоже нищета и бедность достаточно тяжелые. Всевышний поднимает из праха вот этого скудного. Ми ашпо ярим эвьон. Ашпа это мусор. Ашпа это отходы. Эвьон тоже одно из определений бедного, как говорят мудрецы. Это состояние бедного, когда он нуждается во всем и хочет всего. То есть эвьон это от ава, это желание. О чем бы ни спросили у человека, он скажет, да, этого у меня нет, в этом я нуждаюсь, этого я хочу. Подчеркивается в этом восьмом стихе, что Всевышний из праха поднимает скудного. Ми ашпот, из этих отбросов, из мусора, возвышает нищего. Для чего? Легошив им недивим. Для того, чтобы ему сидеть, вот этому бедному, нищему, скудному, чтобы ему сидеть им надиви. Надив в прямом значении этого слова щедрый. Щедрый человек, у которого есть возможность помогать другим и давать другим, и он щедро пользуется этой своей возможностью. Это его помощь другим людям, нуждающимся, бедным, нищим, обиженным и так далее. Что значит «Легошив им недивим»? «Векисехавод янхилем». Вот тоже мы говорим о том, что нельзя пренебрегать никаким человеком. Почему? Потому что у каждого человека есть свое назначение, есть свое место, есть свой час. Мы можем на это надеяться, только исходя из того, о чем мы говорили сейчас в молитве Хаме. А именно, разумеется, от усилий человека, от желания человека, от стремления человека помочь другим очень много зависит. Зависит также многое от того, как человек пользуется теми возможностями, допустим, очень скромными, которые есть у человека. Но подчеркивает Хана, что здесь все зависит от Всевышнего, от человека. Зависит только вот эта первоначальная установка и те усилия, которые он прилагает. Успех зависит от Всевышнего. И здесь она подчеркивает, и подчеркивает неоднократно, что когда человек считает себя неспособным на какие-то дела великие, когда другие считают его неспособным, есть при каких-то условиях, о которых мы еще дальше будем с вами говорить, возможность подняться на невероятную высоту состояния униженности, состояния вот этого миашпот, состояния миафар, то есть это прах, ашпот, как мы сказали, это мусор, это отбросы. Этот человек вполне... Всевышний может его посадить рядом с богатыми, рядом с власть имущими. Вехисехавод янхилем. Исехавод – это высокое положение. Тоже есть тут намеки совершенно удивительные. Не на Шмуэля, не на сына Ханы, а, собственно, все то, о чем мы будем с вами говорить впоследствии. Почему так? Почему так меняется судьба? Почему так меняется положение человека? Килегашем мецукей эрец. Всевышнему принадлежат основы земли, столпы земли. Ваяшет алехем тебель. На этих столпах, на этих основах Всевышний устанавливает то, что называется Тевель. Тевель – это населенная земля. Тевель – это человеческое общество. Тевель – это та жизнь, с которой мы, собственно, то, где мы находимся, то, чем мы занимаемся. Это называется в частности Тевель. Еще много названий у этого, но тоже впоследствии мы к этому вернемся. Девятый стих и десятый – это завершение молитвы Ханы. Девятый интересен вот чем. «Раглей хасидав ишмор, у решаим бахошех идаму, кило бехоах идбар иш». Немножко то, о чем мы уже говорили. Хасид – это человек, который живет по принципу хесед. Хесед – это то благо, то добро, которое человек делает другим, не задаваясь вопросом, а заслуживают ли они этого, а что мне останется после того, как я буду помогать другим. Хесед – это то, что мы знаем, мы получаем от Всевышнего постоянно. То есть это мы живем, мы дышим, мы видим, мы слышим. это определенно хесед, который мы получаем от Всевышнего. Есть у нас возможность существовать и в тех ситуациях, которые, казалось бы, для нас невыносимы, тяжелыми являются. Но есть помощь со стороны Всевышнего. Это, вне всякого сомнения, тоже хесед. Здесь сказано, что люди, которые называются хасидав, вот эти милостивые его, Всевышнего, то есть это люди, которые стараются жить по тем принципам, которые мы видим в мире в отношении к нам Всевышнего. Ноги этих хасидав, этих милостивых, Всевышний бережет. Что это значит? Чтобы такой человек не споткнулся, чтобы такой человек не упал, чтобы такой человек не разорился, и чтобы такой человек невольно не согрешил, потому что от человека, который называется хасид, зависят многие его окружающие, не только самые близкие. С него пример берут, не всегда его понимая, всегда пользуются его поддержкой. И здесь сказано, что Всевышний ноги таких милостивых хранит, бережет, чтобы они не споткнулись. В отличие от них, у Вайшаим, Бахошех и Даму. Уже удивительное выражение. Объясняют толкователи, что Раша, грешник, преступник, нечестивый человек. Вот это Раша от слова означает активное действие. Это рааш, это землетрясение, это сотрясение всего мира, в котором Раша находится. Это его немыслимая активность, это его он рассчитывает исключительно на себя, правда, всегда хочет привлечь на свою сторону как можно больше людей вот этой своей активностью, своими успехами, своими победами. Что сказано здесь? Решаим, Бахошех и Даму. Почему они... Хошех — это мрак. Почему вот эти нечестивые во мраке и Даму? Имеют два значения это слово. Умолкнут. Но и даму означает также застынут на месте. Потеряют дар речи. Лишатся своей вот этой активности невероятной. Почему бахошех? Да потому что у людей, которые надеются на Всевышнего. И тогда, когда они оказываются в ситуации тяжелой, у них есть свет, у них есть надежда. Всевышний от случайных каких-то падений хранит тех, которые названы здесь хасидав. Хасид определенно во всем надеется на Всевышнего и знает, что сила у Всевышнего. Просит он помощи у Всевышнего и знает, что если что-то ему в этом мире удается, то это, вне всякого сомнения, благодаря помощи со стороны Творца. Раша, вот этот нечестивый, вот этот преступник, он всегда находится во мраке. Он убежден в том, что его сил, его возможности, его денег хватит для реализации всех его планов. Но рано или поздно Решаим Бахошех и Даму, они лишатся дара речи, они лишатся также возможности действовать. Почему? Кино бехоах игвар иш. Это одно из высказываний, которое мы впоследствии увидим и у Давида, и у царя Шломо в притчах. Что это значит? Не силой своей одолевает муж. Иш, как правило, во всем Танахе означает человека могучего. Достаточно часто это человек, как правило, это человек достойный. Но тут подчеркивается, Ло бехоах игбал иш. Иш, вот этот достойный человек, знает, что он одолевает, что он одерживает победу не силой, не своей физической силой, не своей экономической силой, а чем? Этой надеждой, надеждой на Всевышнего. И концовка молитвы, молитвы Ханы. Гашем ехату мэр и вав. Мы уже встречали это слово, если вы помните, кешет гиборим. Об этом Луке героев сказано, что он будет сломлен, он будет сокрушен. Здесь опять появляется этот же глагол. Ашем и хату мэлиба. Это просьба, обращенная ко Всевышнему, и это уверенность в том, что все спорящие со Всевышним будут сломлены. Лав башамаим яэм. Раздастся гром, исходящий от Всевышнего, над этими людьми, которые здесь названы Решаим, нечестивыми, спорящими со Всевышним. Раздастся гром, гром, от которого они не смогут отвернуться. Ашем ядине всей арец. Это тот суд, который Всевышний будет вершить над всеми краями земли. Этот суд будет очевидным для всех. С другой стороны, «Ваитен оз лемалько, ваярен керен мешихо». Вот это концовка. Будет суд. Суд нелицеприятный. Будет гром. И все люди, которые полагались на себя и считали себя в силах, считали, что есть у них вот эта самодозволенность на самом деле. Все они себе позволяли в этом мире. Произойдут какие-то события, которые мы достаточно близки. Вот этот гром, вот этот суд. И подчеркивается, что Всевышний придаст силу своему царю. А как вы помните, царя еще в начале книги Шмуэля нет, но речь идет о царе в конце дней. Ваярен керен мешихо, то, что мы говорили, поднятие рога во всем Танахе означает победу. Победу, которая не является делом рук человеческим, хотя человек в этом определенно принимает участие. Это Всевышний поднимет рог, то есть вот это победный рог, удивительную победу того, кто назван здесь Мешихо. Мешихо – это им помазанный. Так мы называем Машиах – это помазанный царь. Толкователи подчеркивают, что вся молитва Ханы, о которой мы говорили с вами очень коротко, я сознательно не хотела углубляться в эту молитву, потому что она охватывает всю еврейскую историю. Охватывает не только тот период, о котором мы сейчас говорим, а именно, и будем сейчас говорить о нем, Скиния в Шило, первосвященник Эли, из-за своей глубокой старости и слепоты уже не выполняет свои обязанности. Кто эти обязанности исполняет, мы сейчас тоже увидим. Но в этой удивительной молитве из 10 стихов толкователи видят всю еврейскую историю, которая начинается намного раньше, которая начинается с Авраама, Ицхака и Иакова, и заканчивается приходом Машиаха нашими днями. Пока мы, собственно, эту молитву удивительную, пророческую молитву не будем объяснять глубже, хотя нужно признать, что именно этой молитвой можно было бы заниматься достаточно долго и увидеть события еврейской истории совершенно с неожиданной стороны. Мы продолжаем с вами. Есть несколько правил, на которые я хочу обратить ваше внимание. Ваелех Элькана Галамата. Это 11 стих. Сейчас я попробую здесь продвинуться несколько. Вот он. Ваелех Элькана Галамата. Аль-Бейто. Возвращается Элькана со своим семейством из Хана домой. Веханаар хая мешарет эт Хашем эт пней Эли ха-Коген. Хана возвращается без этого сына, о котором она молилась, без этого сына, о котором она ждала. Ребенок, как мы говорили, еще совсем маленький. Но она передает этого маленького своего сына, который здесь назван, мы об этом уже говорили, Наар. Обычно Наар в виду имеется ребенок в возрасте отроческом. Но здесь это совсем маленький ребенок. Что о нем сказано? Он остается у Эли, и о нем сказано, что вот этот Ханаар. Кстати, вы, конечно, помните, что в Акидат Ицхак Наар, так назван Ицхак, которому там 37 лет. Это отношение Авраама к нему и связь Ицхака с Авраамом, она тоже будет названа Наар. То есть Наар буквально это отрок. Веханаар хая мешарет эт Ашем Альпней Эли ха-Коген. Есть несколько возможностей понять этот стих. Что этот ребенок, Шмуэль, служит Всевышним. А обычно мы говорим, когда мы говорим о служении Всевышнему, мы говорим о том, что это авода. Нужно было как будто бы сказать «Овед эт Ашем». Да, но он совсем маленький. И поэтому объясняют мудрецы, сказано «эт пней Эли ха-Коген», буквально «пред лицом Эли», первосвященника. Эли учит его, самых первых его шагов, каким образом Всевышнему служат, несмотря на то, что о служении Всевышнему можно говорить только в полном смысле слова, начиная с бар-мицвы. Когда человек обязан исполнять заповеди. А поэтому объясняют мудрецы, что Эли учит маленького Шмуэля намного раньше, чем любого другого ребенка, служить Всевышнему. Как это? Мешарет эт Ашем эт пней Эли ха-Коген. Ребенок находится постоянно рядом с первосвященником Эли. И то, чему Эли не сумел научить собственных детей, собственных двух сыновей, которые уже упоминались, а здесь мы с ними встретимся при каких-то не совсем приятных обстоятельствах, Эли учит вот этого маленького ребенка, и по всей вероятности, несмотря на его младенческий возраст, Шмуэль принимает то, чему Эли его учит. Как мы увидим в дальнейшем, но это позже. Что такое мешарет? Что такое лешарет кого-то? У мудрецов это называется шимуш талмидей хахами. То есть постоянно находиться рядом с мудрецом, рядом с праведником. И учиться не только тому, о чем праведник говорит, озвучивает словами, но и учиться, наблюдая за тем, как вот этот мудрец и праведник живет, как он исполняет то о чем он говорит другим. Этого, к сожалению, мы не сможем сказать о сыновьях Эли. Но вы увидите, и дальше увидите, и, собственно, здесь в книге Шмуэля это подчеркивается, насколько тесными будут отношения между Шмуэлем и между первосвященником Эли, и насколько Шмуэля можно будет назвать сыном Эли, в отличие от действительно сыновей Эли, о которых мы сразу сейчас здесь сможем что-то сказать. Что сказано об этих сыновьях? Это 12 стих. «Увней Эли, бней вли Яаль, но яду это же». Такой характеристики трудно найти что-то похожее в других местах. Сначала сказано, что это бней Эли. Если вы помните, в самом начале первой главы они упоминались, что там в Скинии в Шило два сына Эли, которых зовут Хофни, и второго зовут Пинхас. Здесь они не названы своими именами. Сказано только «Увней Эли», которые мы надеемся на то, что они будут вести себя так, как ведет себя Эли. А Эли был не только первосвященником, но и пророком, как мы знаем. С его пророчеством тоже будут связаны интереснейшие вопросы, но это в дальнейшем. Что сказано об этих сыновьях? Они бней влияаль. Объясняют мудрецы, что слово влияаль можно читать как бли Эли. Физически они являются его сыновьями. Они уже присвоили себе полномочия, которые им переданы не были. Это полномочия Эли. Но они бли Эли, они без Эли. Это одна из возможностей понимать это слово. Но слово это встречается не только здесь. Встречается не слишком часто, но встречается. Что такое бней влияаль? Влияаль, объясняют мудрецы, это блиоль. Это люди необузданные. Это люди, не признающие над собой ничьей власти. А тут подчеркивается ло яду это ше. Они не знали Господа, не знали Всевышнего. Возникает у толкователей вопрос, что это означает? Что значит, что вот эти священнослужители при Скинии в Шило, сыновья Эли, пророка, праведника, мудреца, первосвященника, что значит, что они не знали Господа? Несколько объяснений дают мудрецы. Не знали, что такое страх перед Всевышним. Не знали, что такое любовь ко Всевышнему, вне всякого сомнения. Не признавали власти над собой не только со стороны Отца, но и со стороны Всевышнего. Кажется мне, что это одна из самых страшных характеристик, которые мы можем видеть. Мы знаем, будут, собственно, в Танахе, вы наверняка знаете, впоследствии, собственно, и в книге царей, а до того в книге судей, мы видим преступных правителей, мы видим грехи человека. Об этом можно сказать «ло яду это же». Но когда люди, которые служат при Скинии, которые в глазах народа, в глазах приходящих в Скинию в Шило, являются представителями, простите, в кавычках, Всевышнего. Когда о них сказано, что они не знали Господа, мы уже здесь понимаем, а дальше будет объяснение, почему поступок Эльканы, его приход ежегодный в праздники в Шило, его, несмотря на трудности какие-то, он не только сам идет в Шилон, он ведет туда свое семейство, и он призывает других людей идти вместе с ним. Мы понимаем, почему это так трудно. Почему с такой похвалой говорят мудрецы об отце Шмуэля, о Эли, с которым мы еще встретимся, но несколько позже. Там он не будет назван своим именем, но это будет тоже очень, очень важное место. Это полная дискредитация всего того, что происходит в Шилом. Это страшно сказать, но это дискредитация служения Всевышним. И вот тогда, когда сыновья Эли доходят до нижней точки падения, а тут появляется вот этот маленький Шмуэль, который растет, который находится там в скинии, вы увидите, каким образом сыновья Эли, впрочем, и сам Эли сойдут со сцены, и в какой ситуации Шмуэль займет должное место, заслуженное место, вот этого не только продолжателя доли, собственно, миссии Эли, но и каким образом Шмуэль станет последним судьей, который поможет на царство и первого царя Шауля, и поможет на царство второго царя Давида. Это все то, о чем мы еще будем говорить, и впоследствии явно не скоро. Но тут нужно обратить все-таки внимание на то, что здесь сказано. «Убней Эли, бней Эли, я аль, ло яду это шем». Объясняется, в чем состояло их преступление. Мало того, что сказано, что они не знали Господа, не признавали его власти. В чем это выражается? У мишпата коханим это ам. Кол иш зовеях зевах, ува наар ха коген, кивашен ха басар ве ха мазлег шлоша шинаим ве яду. Странная история, которую немножко нужно разобрать. Мишпата коханим, или то, что называется в другом месте, по отношению к другому очень важному действующему лицу. Есть такое понятие «мишпат амелех», есть понятие «мишпат акуани». Понимать это нужно следующим образом. Всевышний определяет права и обязанности. На самом деле надо было назвать иначе. Обязанности и те права, которые помогают обязанности исполнить. И по отношению к царю, то, что мы находим в Хумаш Дворим относительно царя, то, что касается еще и в книге Шмуэля, мы увидим интереснейшие уточнения. Мишпата Коханим – это то, какую миссию Всевышний предназначил коганим, священнослужителям, и что для этого, какие средства для этого Всевышний им предоставляет. Но здесь, как ни странно, мишпата коганим означает произвол. Это тот закон, который Хофни и Пинхас, сыновья Эли, которые без Эли, которые явно не являются продолжателями его, они установили. Но вначале у нас появляется вот какая сцена удивительная. Когда народ приносит жертвы, для этого приходят в скинии. Приходит Наар ха-Коген. Наар ха-Коген – это служитель вот этого священнослужителя. Кстати, наверняка вы помните, что наар – это не только возраст, не только отрочество, но это также и социальное положение человека. Наар – так называется слуга. Приходит вот этот слуга священнослужителя, Офни и Пинхас. Их, у них есть слуги, когда они приходят. Когда варится мясо вот этой жертвы, у мазлет шлошинаем беядо. Слуга приходит с большой вилкой, с тремя зубьями. Вахика вакио овепавут овекалахат овепавут кол ашер яале хамазлет и каха кохен бо на этой вилке. Каха яасу лехол Исраэль хабаим шам бешило. Странное описание. Нигде ничего похожего мы не найдем. Но действительно, какие-то части жертвенного животного, это заповедь, эти части отдаются священнослужителям, которые выполняют свои обязанности в скинии, впоследствии в храме. Есть четкие правила. Что положено им, все остальное принадлежит владельцу этого жертвенного животного. Здесь сцена очень необычная. Приходит не сам священнослужитель, приходит его слуга. С вот этой вилкой удивительной, с тремя зубцами. Почему, задают вопрос толкователи, перечисляются здесь четыре вида посуды. Это четыре вида разных котлов, которые называются киор, дуд, калахат, бавуд. Объясняют они, что это котлы разной величины. Есть человек бедный, который приносит жертву поменьше. И варит это в небольшом котле. Люди приходят с большими семьями, приносят жертвы, собираются, собственно, много людей. И вот эти разные величины котлы отмечаются здесь, что на самом деле вот этих слугу не интересует. Кстати, такова, увидим, опять же, уточнение немножко дальше. Что его интересует? Это что подцепит вот эта вилка, то он возьмет. Не разбираясь, богатый человек принял жертву или бедный человек, большое семейство здесь собралось или малое семейство, все, что интересует вот этого слугу, как сказано, кол ашер яале хамазлет и каха коген. Не сам коген приходит, не сам Пинхас, не сам Хофни, но выполняют их распоряжение. Все, что подцепит вот эта вилка, берет себе священнослужитель. И так они поступают, подчеркивается, «Лехоль Исраэль хабаим шам бешило». Поступают во всех случаях, во всех ситуациях, со всеми, кто приходит в шило. Дальше есть ступенька совершенно неожиданная. «Гам бетелем яктирун этахелев, уванар хакоэм, ваамам лаиш азовея тна басар лицлот лакоэн. Вело иках мимха басар мевушал, ки им хай. Вайомер элав хаиш, катер як тирун кайом хахелев, веках леха каашер теаве навшиха. Ваамар ло, ки ата титен, ваим ло лакахти бехоска. Это два стиха, с которыми нужно разобраться, они тут очень важны. Сначала мы говорили о том, что когда мясо варится, вот этот слуга священнослужителей приходит и берет все, что попадет на вилку. И люди не сопротивляются, не возражают. Только не приходят многие, вернее, большинство не приходят, они приходят в шило из-за этого поведения. Но это почему-то не останавливает ни Хофни, ни Пинхаса, не останавливает вот этого слугу, который приходит выполнить поручение хозяина. Это нам нужно сейчас понять. До того, как воскуряли тук на жертвеннике, вы знаете, есть части жертвенных животных, которые воскуряют на жертвеннике, их нельзя употреблять в пищу никому. Ни тем, кто выполняет свои обязанности при жертвеннике, это коганим, ни владельцу этого жертвенного животного. Но нам сказано так, еще не принесли, не было возжигания, не сожгли этот тук на жертвеннике, но приходит слуга священнослужителя и говорит тому, кто жертву приносит, это, в этом уже есть что-то достаточно страшное. Тна васав лицлот ла коген. Дай мясо. То есть они относятся к этой жертве как с точки зрения, чисто с точки зрения гастрономической. Дай мясо для чего? Для того, чтобы запечь священнослужителю. Слия – это на открытом огне. То есть меня якобы не устраивает человека то, что получили из вареного мяса, тут другое требование к этому мясу. Навасал лицлот ла коген. Он не возьмет у тебя вареного, но как? Ки им хай. Только сырое мясо. Ему это больше нравится, больше по вкусу. Как отвечает человек, которому приходят сейчас и говорят следующее. Не суть важно. Да, сначала нужно воскурить на жертвеннике. Да, священнослужителю что-то принадлежит из мяса жертвенного животного. Но мы сейчас устанавливаем совершенно другие законы, совершенно другие правила. Нас интересует мясо. Мясо сырое, которое мы будем готовить, так как нам больше нравится. Что отвечает человек? Из-за того, чтобы сказать, как вы смеете, как вы можете, вы идете против Торы, он отвечает иначе. То есть есть какой-то страх перед этими служителями, в кавычках, Всевышнему. Человек отвечает так. То, як тирун кайом хахелев, только после того, только нужно подождать, как только воскурят этот тук на жертвеннике, бери себе, это подчеркивается, как леха, бери себе то, что пожелает твоя душа. И с этим я готов смириться. Но человек не может смириться с тем, что нарушаются законы принесения жертвы. То есть зачем же он, преодолевая все трудности, пришел все-таки в шило? Если к жертвоприношению относятся как к мясной лавке, и все-таки он просит сначала, пусть воскурят то, что требуется воскурить на жертвеннике, бери себе то, чего пожелает твоя душа. Ответ – нет, не так. «Хи ататитен». Сейчас дай мне. А что будет, если владелец жертвенного животного не даст? Ве имло лакахти бехоска. Страшно останавливаться на этом, но так сложилось. Это угроза. Если ты не дашь по доброй воле то мясо, которое я требую от тебя, это не называется жертвой. То мясо, которое я требую от тебя, то я возьму это силой. Для чего нужна была вот эта сцена? Мы видим в дальнейшем, постоянно противопоставляется Шмуэль с одной стороны, этот маленький ребенок, который растет там рядом со скинией, и поведение сыновей, сыновей Эли и их слуг. Шмуэль, как мы увидим, постоянно находится рядом с Эли. Он служит ему, он служит Всевышнему, и этому его учит, учит Эли. В это время в скинии, рядом со скинией, происходят действительно невиданные страшные вещи. На Шмуэля это не влияет. Наверняка ребенок видит все это. Для него это не является не только соблазном, но для него на самом деле это не является дискредитацией той миссии, которой его готовит, готовит Эли. Правда, как мы увидим, сам Эли не понимает, что предстоит Шмуэлю исполнить. Какова в действительности будет миссия, миссия Шмуэля. К этому постепенно мы подходим. Но сцена, о которой мы только что говорили, подводится итог. Я все-таки еще несколько минут все-таки хочу вам показать. «Ватиги хататаны арим гдола меод эт пней Ашем». О поведении этих слуг, священнослужителей, сказано, что их грех тяжким был, великим был, гдолами от, чрезвычайно великим был, пред лицом Господа. Почему? Кини ацуха анашим эт мин хаташем. Потому что кто эти ха-анашим, кто эти мужи? Это ли Хофни и Пинхас, которые презирают жертвы, приносимые Всевышнему? Это ли люди, которые приходят принести жертву и видят, как с этой жертвой поступают и как ведут себя Хофни и Пинхас в Шило? И они тоже презирают все то, что они видят, считая в каком-то смысле. Ну, хоть скоро так они себя ведут. Наверное, и на первых порах мы увидим наказание, но сейчас они безнаказанно так себя ведут. Не ацуха, а нашимет минхадыши. Презирают мужи. Понимали? Приношение Всевышнему, жертву Всевышнему. Все-таки, чтобы не остановиться на этом, мы обратите, пожалуйста, внимание еще на один стих. Это 18 стих, который мы видим вот. «Ушмуэль мешарет эт пней Хашем наар хагур эфот бад». Мы вернемся еще к этому стиху. Мне нужно только показать вам, что тут появляется вав, ушмуэль, буква вав, может быть соединительной частицей, но она может быть и разделительной частицей. Здесь эта буква вав, она стоит как будто бы, вот эта преграда между тем, что происходит в Шило, и между тем, что делает Шмуэль. О Шмуэле сказано: «Ушмуэль мешарет эт пней Хашем». Он служит Эли, он служит Всевышнему, пред лицом Всевышнего. Что о нем сказано? «Наал хагу эфот бад». К одежде Шмуэля мы вернемся с вами на следующей неделе. Это не случайное название деталей одежды. Но подчеркивается, что несмотря на свой возраст, он здесь назван Наар, хотя, по всей вероятности, он еще не достиг отроческого возраста, а маленький ребенок, проходят месяцы, проходят годы, он находится с Эли, он служит Эли, он служит Всевышнему. Но, как мы сказали, это еще называется Мешарет, это еще не называется Овет. Это тип служения, который зависит от тесного контакта. с тем, кому Шмуэль служит, а именно со Шмуэлем, но это служение, и на этом уровне является служением Всевышнего.